Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Братолюбие». Сегодня вторая часть. В конце первой части я обещал привести еще один пример о том, что люди времени Божьего суда в 70-ю седьмину потеряют способность любить. Я покажу вам это на примере Антихриста. Обратимся для этого к книге пророка Даниила. И в главе 11 прочитаем стихи с 36 по 38. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества. И о Боге богов, Иисуса Навина 22, стих 22, станет говорить хульное». Откровение 13, стихи с 6 по 8. «И будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится». Второе послание Фессалоникийцам, глава 2, стих 8. «И о Боге отцов своих, то есть патриархов, он не помыслит, и ни желание жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Второе Фессалоникийцам, глава 2, стих 4. «Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь. И этого Бога, то есть сатану, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром и дорогими камнями и разными драгоценностями». Из этого текста выделяю главную мысль, которая касается человеческой любви. Он, то есть Антихрист, не помыслит ни желания жен. Это говорит о том, что он будет лишен способности любить женщину. В этом заключается стратегия сатаны. Поэтому и все его современники во второй половине 70-й седьмины, которые будут поклоняться ему и сатане, также будут лишены способности любить. Я думаю, что этих примеров достаточно, чтобы вам показать, чем закончится человеческая любовь, этот Божий дар в людях на этой земле. А теперь мы поразмыслим еще о Божьей любви, которая излита Богом в сердца детей Божьих, о ее проявлении и свойствах, и о том, для чего Бог излил свою любовь в наши сердца. Он излил ее в наши сердца вместе со Святым Духом. Уже этот факт должен нас заинтересовать. Об излиянии Святого Духа относительно все ясно. Во-первых, Бог дал нам его как залог жизни вечной, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 1, стих 22. А во-вторых, Бог дал нам его для того, чтобы он наставлял нас на всякую истину, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Как видим, Святой Дух несет в детях Божиих очень ответственную задачу. Однако, если этот вопрос исследовать еще глубже, то мы увидим, что Святой Дух выполняет в нас еще и другие очень важные задачи. Наш Господь Иисус, который является Словом, дал нам в лице Библии это Слово. Он сообщил нам истину, то есть все необходимое, что мы должны знать о Боге и о том, что нам нужно для нашего спасения. При этом Святой Дух имеет задание наставлять нас на всякую истину, открывать нам Божьи тайны, чтобы мы в них радовались и росли духовно. Эту духовную пищу Слова Божьего Святой Дух делает для нас очень приятной для употребления. и в отношении Божьей любви, излитой в наши сердца, Святой Дух играет большую роль. Я еще вернусь к этому. Но прежде чем мы перейдем к той роли, которую играет Божья любовь в жизни детей Божьих, поразмыслим о роли нашего Небесного Отца, который сам является любовью и частицу своей сущности излил в наши сердца. Хотя на все время существования людей на земле Отец дал Своему Сыну всю власть, но Иисус, тем не менее, дает Своему Отцу во всем приоритет. Читаю из Евангелия от Иоанна в главе 14, стих 28. «Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Поэтому решающая роль во всем принадлежит нашему Небесному Отцу. Через Своего Сына Он и веки сотворил, землю и все, что на ней. Все и людей сотворил через Него и для Него, чтобы Сын имел в вечности общение. Хотя люди и пали в грех, но Бог на этом не останавливается. Он решил по благодати спасать грешных людей, и ради этого, с согласия Сына, Он приносит Его в жертву за грехи этих погибших людей. Для чего? Чтобы создать эту небесную семью, Церковь Иисуса, для Божьего дома в небесной славе. Там Сын должен в вечности иметь общение в небесном Иерусалиме, где, согласно посланию Галатам, глава 4, стих 26, Иисус будет пребывать в вечности со Своей Церковью. А архитектором и строителем этого Божьего дома является наш Небесный Отец, который несет ответственность за точное выполнение этого проекта. Он поставляет живые камни для этого строительства, как читаем в Евангелии от Иоанна 6:44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Точно и однозначно сообщил нам об этом брат Иисуса в конце своего послания, состоящего из одной главы. Читаю из послания Иуды, стих 25. «Единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки». Отсюда следует, что Бог, наш Небесный Отец, является нашим Спасителем через Иисуса Христа, Господа нашего. На основании Своей великой любви к Своему творению Он строит этот дом для вечности, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Своего Сына Единородного. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. А теперь у нас возникает логичный вопрос. Какую же главную роль играет в детях Божиих излитая в наши сердца Божья любовь? Мы с вами знаем, что Бог есть любовь. 1 Иоанна, глава 4, стихи 8 и 16. Будем об этом помнить. Но сначала обратимся к первому посланию Иоанна, глава 4, стихи 11 и 12, а также к Евангелию от Иоанна, глава 15, стихи 12 и 13. Читаю из первого послания Иоанна, глава 4, стихи 11 и 12. «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, что отдал для нашего спасения в жертву Своего Сына. А теперь приходим к выводу, то и мы должны любить друг друга, потому что Его любовь пребывает в нас. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Это будет называться истинным братолюбием. Этот факт братолюбия Бог делает через Своего Сына Своей заповедью, как читаем в Евангелии от Иоанна 15, стихи 12 и 13. «Сие есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». И дальше Святой Дух призывает нас любить друг друга, потому что мы имеем в нас эту любовь от Бога. И здесь Иоанн, как и апостол Петр, связывает любовь Бога с нашим рождением свыше. Читаю из первого послания Иоанна в главе 4, стих 7. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий ближнего рожден от Бога и знает Бога». И дальше, в этой же главе, в стихе 19, Иоанн продолжает свой призыв любить, но теперь в отношении нашего Господа Иисуса, который нас возлюбил, когда еще, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его. Послание Римлянам 5, стих 10. Читаю этот стих 19. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Именно в этой любви Иисуса к нам, которая одновременно является и любовью Отца, мы видим основание того факта, что ценой своей жизни Он заплатил за наши грехи, и этим Он совершил искупление за всех людей мира сего, как читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стих 6, «предавший себя для искупления всех». Итак, зная, что Бог есть любовь, мы пришли с вами к выводу. Бог хочет, чтобы мы, то есть все дети Божьи, любили друг друга, как Бог любит Сына, как Сын любит Отца, как Бог возлюбил всех искупленных кровью Иисуса. Поэтому при покаянии каждого человека Бог изливает в него вместе со Святым Духом и свою любовь, которая нас побуждает так любить, как и Он любит. При этом особо следует отметить, что Божья любовь побуждает детей Божьих к послушанию. Пример в этом вопросе дал нам наш Господь Иисус, как я уже выше отметил в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 31. «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, то есть в полном послушании Отцу». Еще очень много можно сказать, и это так важно, о роли Бога, о роли Иисуса Христа, о роли Святого Духа и о роли Божьей любви в жизни детей Божьих, как здесь на земле, так и в вечности. Но я ограничусь на данном сообщении, потому что мы выйдем далеко за рамки нашей темы «Братолюбие». Эту вставку в данную тему «Братолюбие» я закончу призывом Иисуса из Евангелия от Иоанна, глава 15, стих 9. «Как возлюбил Меня Отец, так и Я возлюбил вас. Пребудьте в любви Моей». Но всем вам настоятельно советую еще глубже рассмотреть эту тему. Тогда вы получите действительно великую радость. Никто из спасенных для жизни вечной не может сказать, что при покаянии и рождении свыше он получил от Господа Иисуса слишком мало этой любви. Никто не может этого утверждать. Слово излилось в отношении Божьей любви, устраняет в этом вопросе все недоразумения. Иногда у невнимательного хозяина дома может случиться, что жена скажет: «Разве ты не слышишь, дорогой, что дверь в спальню стала скрипеть?» Тогда я беру флакончик с машинным маслом, которым моя жена периодически смазывает свою швейную машинку, и капну 2-3 капли на каждый шарнир двери. На этом вопрос исчерпан. Но чтобы решить этот вопрос, то я не наливаю на каждый шарнир по целому ведру этого машинного масла. Этого я еще никогда не делал и не сделаю. Но именно так сделал Господь Иисус с нашими сердцами. Он излил свою любовь в наши сердца. Он не капнул в наши сердца 1 или 1,5 капли своей любви, но излил ее в наши сердца, как читаем в Слове Божьем. Изливать можно действительно лишь, начиная с определенного количества. В слове «изливать» мы видим божественную полную меру, меру с переливанием, меру, которая дана Богом каждому спасенному одновременно и вместе со Святым Духом. Однако теперь мы приходим к вопросу, собственно, в чем мы видим то, что нам мешает ходить за Иисусом в полноте Его любви, так как Бог при покаянии каждому излил эту любовь, эту полную божественную меру любви. Что нам мешает ходить за Иисусом в полноте излитой в наши сердца Божьей любви? Это препятствие Иоанн называет ложью. Это очень неприятное, жесткое слово, которое Иоанн позволяет себе здесь сказать. Но знаете ли, это слово истинно, поэтому это хорошо, что Иоанн его здесь применяет. Но при этом ужасным является тот факт, что ложь не остается только в нас. Если бы ложь практически оставалась привязанной к каждому верующему, то это было бы еще не так страшно. Но зло заключается в том, что мы все передаем ложь дальше, потому что мы в ней живем. Каждый дефицит или недостаток в любви Иисуса является ложью. Кому мы эту ложь передаем? Каждый из нас своему ближнему. И это очень горькое дело. Именно в этом мы видим первичную ложь верующих в настоящее время. Чтобы точно познать какую-нибудь тему в Слове Божьем, необходимо одновременно эту тему точно исследовать в Писании. Именно это мы и делаем с вами сегодня в этой проповеди, чтобы мы получили свет и ясность из сообщения ученика Иисуса Иоанна в первом его послании, глава 4, стих 20. Но для ясности хочу вам прежде всего кое-что сообщить еще о авторе этого послания, Иоанне. Это просто необходимо, иначе мы не сможем судить или оценить его послание. Со стороны верующих мы часто встречаем ложную оценку в отношении личной любви Иоанна, этого ученика Иисуса. Такие верующие представляют себе в Иоанне такого мягкого, миловидного, скажем, такого женственно мягкого и задумчивого мужчину, который ни в какой ситуации не может сказать «нет», потому что он полон любви. Художники пытались изобразить его даже с женскими чертами лица. И даже тогда, как говорит Мартин Лютер, когда Иоанн мог преподнести нам нежное, главное Евангелие Иисуса, то он был, тем не менее, одним из тех, которых Святой Дух называет «сыны Громовы». Об этом мы читаем в Евангелии от Марка, глава 3, стих 17. Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть сыны Громовы. Однако ученик Иисуса Иоанн представляет из себя что-то совершенно иное, чем многие верующие думают. В одном месте Писание сообщает нам, что Иоанн вместе с Иаковом предлагают сжечь селение Самарянское за то, что там не хотели принять Иисуса. Читаю в Евангелии от Луки в главе 9 стихи с 51 по 54. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» И в другой раз Иоанн очень жестким образом препятствует одному ученику Иисуса изгонять именем Господа Иисуса бесов из обремененного, как читаем в Евангелии от Марка в главе 9 стих 38. «При сём Иоанн сказал: „Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами“». Этот ученик Иисуса, Иоанн, с одной стороны излучал любовь Иисуса и в то же время был твердой костью. Таким образом, в Иоанне практически спариваются любящая доброта и эта костная жесткость. Таков был Иоанн, представленный перед нами по возможности несколькими предложениями. О нем это следует сказать, чтобы мы могли немного упорядочить характеристику его сущности, чтобы мы могли понять и охватить его высказывание в его первом послании, глава 4, стих 20. В первом послании Иоанна мы находим глубоко идущую остроту правильного суждения. Это послание полно противоположностей, но не полно противоречий. Прошу это запомнить. В нем мы постоянно находим предложение или утверждение, а затем противоположность или контраст, тезис или тут же антитезис. В одном этом послании, в конечном счете, все вращается вокруг трех больших противоположностей или контрастов. Первое – свет и тьма. Второе – жизнь и смерть. И третье – любовь и ненависть. В этом мы видим три доминирующие противоположности, которые характеризуют первое послание Иоанна. Именно в этом послании Иоанн, как автор этого послания, выступает мужем этих бескомпромиссных противоположностей. Здесь он не ищет тематической гармонии. Почему нет? В этой главе Иоанн ищет борьбу: свет против тьмы, жизнь против смерти, любовь против ненависти. И если вы прочитаете это послание с точки зрения трех качеств этих противоположностей, то вы в этом убедитесь. Мы можем даже сказать, что в этом послании доминирует чрезвычайно сильный мужской тон, который противостоит всякому увлечению чувствами. Иоанн знает, Иоанн живет живым христианством, как с принципиальной, так и с противоположной точки зрения. На этом основании он ставит перед нашими душами большие духовные законы новой жизни. Коротко обращаю ваше внимание на несколько таких мест Писания. Читаю из первого послания Иоанна в главе 2, стихи с 7 по 10. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна». Для наглядности приведу главную заповедь всех заповедей Ветхого Завета. Заповедь о любви, которую мы находим в книге Левит, глава 19, стих 18. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». А теперь посмотрим, что говорит Иоанн о новой заповеди Иисуса в Евангелии от Иоанна в главе 13, стихи 34 и 35. «Заповедь новую даю вам, — говорит Иисус, — да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. При этом имеет силу только закон Духа, что истинная жизнь находит свое осуществление или выражение только в истинной любви. Именно этим мы еще займемся в данной проповеди. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз».